по мере посещения Баджи-мандалы, арати, пуджи, сатсанга, тенденций наших должно становиться меньше, и они должны становиться чище, тоньше, а благодати больше. И вот извлечение тенденций и усиление, привлечение благодати – это такой процесс, который всегда должен быть в сам-йоге, в равновесии. Если мы привлечем слишком много благодати, она не зайдет, но она осветит все. Вы узнаете всю правду про себя, про сансару, про все. И вы можете быть даже не готовы к ней. Слишком много кармы выходит, да говорят так. Или если мы обнажим очень много тенденций сразу, нам захочется их всех воплотить. Если у нас недостаточно благодати и осознавания. Поэтому всегда такой процесс, что мы понемногу, постепенно привлекаем благодать, очищаем сосуд и извлекаем тенденции, чтобы их не прожить, а растворить. Извлечь тенденцию, чтобы прожить, как говорится, ну, много ума не надо. Каждое живое существо этим и занимается. Не надо практиковать. А вот ее извлечь, увидеть ее пустоту и вместо проживания растворить ее, поднести ее, обнаружить в ней мудрость и извлечь божеств, это как все равно, что из змеиного яда выделить целебное лекарство. Этим мы и занимаемся годами. Поэтому с годами практики у человека должно быть все больше благодати, а тенденции все меньше. Бывает, конечно, не всегда так, но это зависит от индивидуальных особенностей, как мы проявляли себя также, какая у нас карма, чем мы занимались в прошлом. И чем мы даже занимаемся в настоящем. Очень много зависит от ума настроения, от наших внутренних целей и от наших внутренних мотивов. Вот эти три вещи – ума настроение, цели, мотивы – тоже влияют. В истории был такой случай, когда Асур, Вритасура, сражался на стороне асуров против богов. Но он сражался, чтобы попасть в Царствие Небесное, по повелению Вишну. То есть тело асура, асурические мотивации, а умонастроение и цель – служение Богу. И он хотел, чтобы его Индра в этой битве убил быстрее, и он мог бы быстро в обитель Вишну попасть. А Индра он защищал просто свои райские владения, свой трон и прочее. У него не было такой мотивации. Поэтому, когда они начали сражаться, Вритасура был очень вдохновлен, начал побеждать Индру. Он увидел, что Индра не такой уж сильный боец. И он начал даже опасаться, что его план служения не сбудется. Тогда он начал вдохновлять Индру. Говорит, ты же благословлен великими святыми и богами, сражайся. Ты же. Я говорю, ты же мужчина. Только когда Индра, царь богов, вдохновлялся асуром Вритасурой, который к тому же против него сражался. Почему он не был так вдохновлен, как Вритасура? Потому что он сражался за более материальные, приземленные вещи, за Индралоку. Скажем так, не во имя Бога. В нем были корыстные мотивы, которые лишали его божественно-магической силы, утяжеляли его дух и не делали таким проворным, ловким и сильным, как Вритасуру. Только когда Вритасура его вдохновил, он там размахнулся посильнее и запустил своим оружием в него, так что победил Вритасура. Ну вот, наконец-то. Душа освободилась от асурического тела и полетела в Вайкунтхалоку. Это пример того, как мотивы, наши цели влияют на события, в которых мы находимся. Йога Васиштха, глава 4 о существовании.
Рама спросил: «О, мудрец, ты только что сказал, что Шукра прошел через бесконечное воплощение. Что же он так плачет о судьбе тела, рожденного от Пхригу?» Васиштха ответил: «Рама, это потому, что все остальные тела изначально были иллюзией тела, которое называлось телом Шукры, сына мудреца Пхригу. Вскоре после создания, последовавшего за предыдущим циклом разрушения, по желанию бесконечного сознания, ставшая пищей живая душа вошло в тело мудреца Пхригу. Вскоре родился Шукра. В предыдущем воплощении душа выполнила все ритуалы, необходимые для рождения мальчика в хорошей семье. Почему Шукра, теперь Васудева, плакал о своем теле? Будь ты мудр или невежественен, но до тех пор, пока есть тело, его функции продолжаются неизменно в соответствии со своей природой. Человеческое существо действует так, как положено в этом мире, либо с привязанностями, либо без них. Разница между ними в расположении разума. Мудрого действия освобождают, а невежественного связывают».
Есть такая поговорка: невежественные люди, повторяя слова мудрецов, скорбят. То есть одни и те же слова, слова священных писаний, что мудрецы они повторяют, но почему-то радости у них нет. Например, они могут говорить: ну, все есть иллюзия, все есть брахман. Тогда задаешь им вопрос: а чего ж ты такой унылый? Так счастлив будет, аж... Сказочное состояние, такое волшебное. Или они говорят там «Ахам Брахмасми». Но их душа этого не чувствует, потому что их язык это повторяет, их ум это читает, а душа не переживает, поскольку их неведение не позволяет это испытать. Они просто это повторяют. Это бывают случаи, когда попугай иногда... В семье пастора живет в клетке. Пастор читает молитвы, читает Библию, проповедует там, перед зеркалом тренируется. Попугай запоминает это и цитирует шлоки из Библии. Но можно ли его назвать верующим? То же самое. И вот вопрос, когда слова мудрецов становятся нашими собственными? Только тогда, когда наше неведение уходит. А что такое неведение? Это влияние трех энергий – тамаса, раджаса, сатвы. С точки зрения тантры – гнева, привязанности и неведения. Вот когда человек подвержен раджасу, он пребывает в необоснованном оптимизме. Он все воспринимает на ура. «О, санга такая прекрасная, учение такое прекрасное, все такое замечательное». Может быть, благословения не сходят, все вообще крутится, вертится. Тот, кто пессимист, наоборот, он пребывает в тамосе. Тамос – это пессимист, он везде ищет изъяны, у него ничего не получается, у всего такой исход может быть неблагоприятный или непонятный, у него нет веры, всегда сомнения. Это, наоборот, признак тамоса. И оптимизм, и пессимизм – это действуют две гуны – раджас и тамас. А тот, кто пребывает в сатве – это реалист. Вот реализм – это не пессимизм и не оптимизм, это видение того, как оно все есть одновременно. Например, есть видение того, что все пустотное, иллюзорное, мир есть брахман. видение того, что все есть чисто, все проявляется в чистом видении, и все на самом деле являются иллюзорными телами божеств, и все проявляется божественная игра. И одновременно видение клеш, мешающих энергии, ограничения, над чем надо работать. Вот это самое целостное и полное видение, которое возможно только из сатвы. Духовный реализм. И духовный реализм означает, мы видим все чисто. Даже если мы не видим недвойственно, пустотно, но мы видим все чисто. Но при этом мы также видим силы, которые постоянно ограничивают эту чистоту, препятствуют ее, и мы стараемся с ними преодолевать их, побеждать их.
А как трансформируется раджас в сатву?
Раджас трансформируется в сатву, когда постепенно ум усмиряется, клеши усмиряются, и мы обнаруживаем сатву, как всегда нам присущую. Оказывается, сатва всегда была в нас. Но раджас не давал ее просто видеть. И чуть-чуть рябь ума уходит. Это подобно тому, как на зеркале на озере волны ходят, ничего не видно. Если вы посмотрите в озеро, волнующееся озеро, дна не видно, рыб не видно, камней не видно. Как только озеро успокаивается, например, если вы плавали по Тургаяку, есть такое очень чистое озеро, туда даже трубы просто вводят и пьют оттуда воду. Прямо из озера. Без фильтров. И если вы плывете по озеру Тургаяк, там видно дно. Оно довольно глубокое, все видно. Прозрачная, чистая вода. Когда волн нету, но как только волны появляются, ничего не видно. И вот стоит раджасу постепенно успокаиваться, вы можете видеть сатву, потому что сатва тоже внутри нас есть. Все три гуны в нас находятся. Это не так, что вы знаете, там вот дивья, у него только сатва, а раджаса нет. Есть, но в меньших пропорциях. Или брахман – это только сатва, вот кшатри – это только раджас. У него тоже сатва есть. Но сатва его подавлена раджасом. Раджас преобладает. То есть какая-либо из гун преобладает. Или там шудра – это один тамас. Нет, тамас может доминировать, но раджас и сатва тоже существуют, но в меньшей степени. То есть деление на тантрийские типы темперамента, на касты, оно основано на преобладании той или иной гуны. И когда практикой мы усмиряем ум, сатва постепенно начинает преобладать.
Пока есть тело, боль будет вызывать болезненные ощущения, а удовольствие доставлять удовольствие. Но мудрые не привязываются ни к тому, ни к другому. Радуясь в радости и страдая в страданиях, мудрые внешне ведут себя, как невежественные люди, хотя на самом деле они просветленные. Свободен тот, чьи органы чувств свободны, а органы действия укращены.
Считается, есть три желания у души, у каждой души в чистом состоянии. Это отдавать, наслаждать и служить. Отдавать все Богу, наслаждать Бога и служить Богу. Вот это три изначальные желания души в таком чистом состоянии. Но в оскверненном состоянии, в омраченном, когда три гуны накладываются, клеши, пять кош, пять элементов, вот эти три желания преображаются. И желание отдавать все Богу преображается в желание брать. Желание наслаждать божественный источник преображается в желание наслаждаться самому, стать наслаждающимся. И желание служить преображается в желание все контролировать, быть господином, то есть тем, кому служат. И вот эти три состояния – это как бы уже более омраченные, более оскверненные материальной природой состояния. Но когда мы предпринимаем усилия по очищению их, они обратно приходят в свою чистую природу, в свое чистое состояние. Поэтому душа становится ангельской, божественной. Божественная душа – это та, в которой преобладает сатва. И сатва распознает трансцендентное, недвойственное – турью. И вот турья и сатва, они стоят рядом, взаимосвязаны. Сатва является отражением турии в майе, пракрити, отражением брахмана в пракрити, материальной природе. Но когда раджас нарастает, тамас нарастает, то вместо того, чтобы быть дающим, мы становимся кем? Берущими. Поэтому сейчас в обществе постоянно обсуждают, кто сколько имеет, кто сколько украл, кто еще недоукрал, кто увел в офшоры свои миллиарды, а кто построил там дачу, а кто там. И мир как бы разделился на две части. Богатые – это значит те, кто украл. То есть по умолчанию заработать это невозможно, значит украл. И у них есть дачи, яхты. И бедные. А бедные смотрят те, кто украл, на тех, кто украл, и завидуют им. И разговаривают об этом, обсуждают. Это вот всеобщая тенденция потребительского общества – брать, брать. И желание наслаждать Бога преображается в желание наслаждаться самому. То же самое. Есть люди, так сказать, высокоранговые, элита, звезды, шоу-биз, те, кто наслаждаются. А другие – те, кто смотрят, как они наслаждаются. Вот они смотрят, вот они выложили очередное фото на яхте. Очередное фото на Мальдивских островах. Вот, вот это жизнь. Они наслаждаются, а другие смотрят и завидуют. Тоже. Ну, тоже хотели бы наслаждаться, но пока не могут. Даже на это заслуг не хватает. Но и те, и другие пребывают в неведении. Потому что святые души думают, как наслаждать Бога. Они не ставят себя наслаждающимся. То же самое. Желание, изначальная энергия души служить Богу преображается в желание, чтобы служили ей. Быть господином, быть контролером. Поэтому тоже в обществе есть такое же разделение. Есть те, которые контролируют реальность. Маха-шактиманы, мирские шактиманы. Которым служит множество существ разнообразных. Есть кто наблюдает за этим, завидует им, восхищаются, восторгают и втайне тоже хотят. Думают, вот мы подождем, и мы такими же сможем стать. Но когда все эти ограничения, оскверненные состояния ума уходят, то возникает состояние отдавать, наслаждать Бога и служить. И вот этим трем состояниям соответствуют три просветленных измерения, три тела. Отдавать соответствует джняна-кайе, сат, аспект сат. Самоотдача, принцип дататреи. Когда самоотдача доминирует нас, джняна-деха пробуждается. Наслаждать, тело наслаждения, это пранав-деха или майя-кая, по-тибетски самхога-кая. Вот этот принцип наслаждать преображается в иллюзорное божественное тело славы, тело в облике божества. Оно действует в верхних измерениях тонкого мира. Сварга-лока, джана-лока, махар-лока, тапа-лока. И, наконец, принцип служить, быть проводником божественной воли, становится ситха-кая. Это принцип ананды. Принцип в материальном мире проводить всегда и везде божественную волю. Действовать в полном единстве и согласии с божественной волей. На 100% управляться божественной волей, быть эманацией божественной энергии.
Свободен тот, чьи органы чувств свободны, а органы действия укращены. А не свободен тот, чьи органы чувств зажаты, но органы действия свободны и избалованы. Мудрые действуют в соответствии с нормами общества, хотя внутри они свободны от необходимости подчиняться каким-либо условностям.
Стоп. Состояние мудреца. Ум бесконечен, распахнут и без ограничений. А индрии контролируются. Тело, карма-индрии, джняна-индрии. А также подчиненный ум, подчиненный сознанию. Состояние мирского человека – ум зажат, сознание зажато рамками, шаблонами, фиксированными идеями. А тело и индрии, наоборот, не контролируются. Все наоборот, сверху на голову. Сознание мудрецов распахнуто и свободно, но они контролируют индрии, потому что они пребывают в самьоге, знают меру, имеют меру понимания всех вещей и не имеют мирских желаний много. Сознание мирского человека зажато, потому что действуют шаблоны кармы и ограничения. Но тогда есть желание через индрии, через кармы индрии, джнян индрии, испытать счастье, наслаждение, развиваться в сторону переживания чувственных удовольствий материального мира. Это и есть заблуждение.
Дальше. О Рама, отвергни все желания и надежды. Делай то, что должно быть сделано, понимая, что ты всегда чистое, бесконечное сознание. Васиштха продолжил. Услышав, что молодой аскет Васудева плачет о своем предыдущем теле, время вмешалось и сказало Шукре: «О сын Пхригу, брось тело, в котором ты находишься сейчас, и войди в другое свое тело, как царь входит в свое царство. В теле Шукры снова займись духовными практиками и стань духовным предводителем демонов. В конце эпохи ты откажешься от этого тела для того, чтобы никогда больше не воплощаться».
Паракая Правишана, ситхи, которым владеет гуру Брахмананда, это способность переходить из одного тела в другое. Тибетски называется тронгджут. Способность покидать свое тело и входить в тонкое тело зависит от вашей санкальпы, концентрации, чистоты ветровых каналов, намерения и пробужденности кундалини. Если энергия кундалини пробуждена, вы можете покидать физическое тело через любую чакру. Но считается лучше покидать его через чакры, начиная с анахаты, поскольку анахата – первая из чистых чакр. Все остальные чакры содержат нечистые васаны. И тонкое тело, выходя из физического, не может, а приобретает соответствующее умонастроение и попадает в не очень высокие бхавы и в не очень высокие миры. Если центральный канал очищен, и до пингала очищены, кундалини пробуждена, чакры более-менее очищены, и вы не тратите сексуальную энергию, занимаетесь чандали-йогой, она накапливается у вас. Затем, если вы пранаямами, развязываете узлы в наде, и накопив достаточной энергии с помощью мула-бандхи, чандали-йоги, сахита-кумбаки, маха-бандхи, маха-мудры, маха-ветхи, ваявия-кумбаки, вы поднимаете вверх. Рано или поздно достаточной энергии накопится в сахасрара-чакре. Или если она не пройдет даже к сахасрара-чакре, остановится в вишудха-чакре, тонкое тело может выйти вслед за праной. Прана – движущий механизм, который вытягивает тонкое тело. Если вы этим можете управлять, сгущать прану в нужной точке. Это первый этап. Просто выходить в тонком теле, чтобы войти в савикальпа самадхи и направить свое тонкое тело, например, в мир богов, в мир питрисов, или посмотреть на страдания грешников в аду, или в мир страдающих претов, если у вас смелости хватит, и у вас достаточно благословений и защиты, вы выполнили мантры, чтобы не омрачиться этими мирами, не накопить дурную карму, посещая эти миры. Или отправиться в мир асуров, или отправиться в небесные миры, миры ситхов, мир Дататреи, мир Шивы, мир Вишны, бесчисленное множество. И второй этап – это когда тонкое тело может внедряться в тело другого человека. Не обязательно в чье-то покинутое или мертвое тело, даже в тело живого человека. Но это не следует делать без согласия души. Паракая Правешана предполагает, что душа может также входить в покинутое тело, в мертвое тело человека. И многие ситхи вместо перерождения, чтобы не тратить время на вхождение в утробу, сидение в утробе 9 месяцев, кому понравится, воспитание, учить язык, язык не двигается, руки ходить, ноги не ходят, руки не могут держать карандаш. Мозгу не созданы нейронные связи нормальные. Снова запускать всю эту машину, это подобно вы поменяли мобильный телефон, и заново перепрошивка нужна. Устанавливать все программы заново, кнопки новые учить. Очень неудобно. Вместо этого они входят в физическое, взрослое тело уже готово. Не надо взрослеть. Таким образом они продолжают свое существование. Так делал Брахмананда, и многие ситхи так делают. Поэтому иногда полицейские в Индии, когда садху задают вопросы, удостоверяют их личность, они так аккуратно, с уважением, осторожно спрашивают. Меняли ли вы когда-нибудь тело? Там знают об этом все прекрасно, да. Менял ли Бхагаван тело? Сколько раз? В каком году? Так, полуофициально. Вопросы?
А получается, провешено проще, чем реализация бессмертия до некоторой степени в физическом теле.
Да, проще. Одухотворить физическое тело настолько, чтобы оно стало бессмертным, это надо очень много условий. Чтобы хорошие элементы, незагрязненные элементы природы были. Сейчас многие гималайские травы, аюрведические препараты плохо работают, потому что загрязнение везде. Атмосфера, вода, воздух. Чтобы были кармы хорошие, чтобы тело было очищено и много практики было, и чтобы судьба у человека хорошая, чтобы благословение богов. Много условий надо собрать. Непростая эта задача. Пока я провешено проще. Поэтому иногда на Кумхамеле ходят такие мальчики, 16-летние саньяси. А вы посмотрите в глаза им. А там ему лет 300 уже. Намасте. Не задаем вопросы, идем дальше.
Дальше. Сказав это, время пропало без следа. Шукра оставил тело Васудевы, в котором практиковал на берегу реки Саманги, и вошел в разложившееся тело Шукры, сына мудреца Пхригу. В тот же миг тело Васудевы упало, как подрубленное дерево, и стало трупом. Мудрец Пхригу окропил тело Шукры святой водой из своего горшка, пошептал священные заклинания для оживления тела, чтобы оно обросло мясом и так далее. В тот же миг тело стало таким же молодым и светлым, как раньше. Шукра вышел из медитации и, увидев перед собой отца, мудреца Пхригу, упал ему в ноги. Пхригу обрадовался, увидев, что его сын ожил из мертвых, и, улыбаясь, горячо обнял его. Чувство любви при мысли «это мой сын» возникло и в мудреце. Это естественно, пока есть осознание себя в этом теле. Они оба обрадовались счастливой встрече. Пхригу и Шукра выполнили похоронный ритуал над телом молодого Васудевы. Ведь даже мудрецы уважают местные обычаи и традиции. Они оба сияли светом солнца и луны. Зная твердо истину о своей природе, они были безразличны к изменениям, происходящим во времени и в окружении. Через некоторое время Шукра стал духовным предводителем демонов, а его отец Пхригу стал одним из наимудрейших мудрецов.
Стоп. То есть он стал Шукрачарией. Это история про гуру Шукрачарию, гуру Асуралоки.
Такова история Шукры, который из-за увлечения Апсарой блуждал в бесчисленных воплощениях. Рама спросил: «О святой, почему же тогда желания других не материализуются так, как материализовалось желание Шукры о восхождении на небо?» Васиштха ответил: «Ум Шукры был чист, потому что это было его первое воплощение. Этот разум не был наполнен опытом предыдущих воплощений. Разум чист, когда в нем все стремления находятся в состоянии покоя. Чего бы ни пожелал чистый разум, это материализуется. То, что случилось в этом отношении с Шукрой, возможно и для всех остальных. Мир существует в зародышевом состоянии в каждом отдельном сознании и становится явным, как вырастающее из семени дерево.
Очень важно это понять. Наше сознание – источник мира, может стать источником мира. Наше сознание создает мир. В общем, мы видим мир только благодаря нашему сознанию. Именно наше сознание воспринимает мир, как оно есть. В каком-то смысле оно участвует в его сознании, даже в создании. Мы не подозреваем об этом. И оно участвует как в создании и поддержании этого мира, также оно может породить любой из миров, если мы достаточно глубоко активируем в нем движущие силы какие-либо. Когда в сознании преобладает сатва, сознание может быстро проявлять свое намерение. Санкальпы материализуются. И когда мы медитируем, очень важно знать, куда направить сознание, как относиться к мистическим опытам, почему не следует идти за мистическими опытами, имеющими имя и форму, как к ним относиться. Почему надо отдавать мистические опыты? Что такое самоосвобождение? Какие есть препятствия обольщения во время практики в ретритах? Все это надо знать. Это и есть вивека. Одни тенденции в уме мы должны отвергать, другие поощрять. Какие тенденции надо отвергать? Не прилипать к ним. Три главные, три ловушки – блаженство, ясность, пустота. Когда возникает блаженство в уме, надо не захватываться блаженством, отдавать его Богу, не наслаждаться самому блаженством, а признать Ишвару, Шиву, Верховным, наслаждающимся, и наслаждаться только самим Ишварой. И тогда вы увидите блаженство, которое возникает в результате медитации, созерцания вашей. И блаженство, которое нисходит как и благодать в результате самоотдачи Ишвары, это разные блаженства. В первом есть чувственность. Но вот поскольку вы его отдали, испытываете благодать от Ишвары, в ней нет чувственности. Вот этим блаженством уже можно наслаждаться. Его нельзя присвоить. Оно слишком тонкое. Это уже благодать. Это уже ануграха. Ясность также, если переживается, ее надо отдать, обнаружить ее пустотность. Что значит ясность? Все тонкие образы, тонкие представления, которые возникают в уме, если они впечатляют на наш ум и ведут его куда-либо, то мы захватываемся ясностью, и захваченность блаженством ведет к рождению в мирах богов сансары, в мире Индры. Захваченность ясностью ведет к рождению в ментальных раях богов верхних астральных форм. Прекрасные миры, но не Турья. Песня есть такая. Там хорошо, там чай растет, но мне туда не надо. Знаете, да, кто пел? Нет? Вот. То есть, прекрасные миры, но наш путь – это Турья. Наш путь – это Шива-Саюджи. Поэтому какая бы прекрасная ясность ни возникала, какие бы прекрасные измерения, форм ни возникали, безупречно распознаем пустотность. Исследуем эти безупречно прекрасные формы, чтобы прорваться в состояние чистого света пространства недвойственности. А когда мы войдем в состояние Турии, уже из Турии в качестве эманации энергии, уже с реализованным знанием Турии, пожалуйста, мы можем эманировать форму. Мы можем спуститься снова на этот уровень, породить иллюзорное тело, жить там, Но мы будем жить в высшем знании недвойственности Турии. Мы уже не будем слепо захвачены райскими измерениями. Это совершенно разные вещи. Быть слепо захваченным райским измерением и цепляться за него, либо реализовать Турию и эманировать в состояние Турии. Наконец, когда приходит переживание пустоты, непроявленного, мы не стремимся стать пралаякалом, мы не цепляемся за пустоту, как за некий объект, то же самое мы отделяем свое сознание от нее, отрешаемся. Самая сложная, самая большая ловушка. Ловушка пустоты, ловушка непроявленного. Если за нее зацепиться, к чему это приведет? К рождению бесформенным Богом, Богом причинного мира. Но это не Турия. Турия обладает различными уровнями света, 7 уровнями блаженства, а самое главное из состояния Турия можно порождать шакти. Чит-шакти, ананда-шакти, джняна-шакти, крия-шакти, ичха-шакти. Из состояния Турия можно проявиться как Ишвара, Творец Вселенной. Можно эманировать, заново проявить состояние шакти. Из состояния бесформенного Бога, из пустоты пралаякала это невозможно. Это зависшее статичное состояние. В них нет страданий, они длятся очень долго. Но они не являются полностью освобожденными, поскольку они не познают первую, вторую татву. Шива-татва, шакти-татва там не познана. Это уровень 6-й татвы. Что происходит? Многие доходят до состояния 6-й татвы. Кто знает, как она называется? Майя-татва. Хорошо. Реализовывают майя-татву. Это бесформенное состояние, страданий нет. И они считают ее высшим достижением, брахманом, нирваной. Остаются. И пока они в нем остаются, это очень возвышенное, очень трансцендентное состояние. Но когда начинается новый этап творения Вселенной, двигаются гуны, татвы начинают разворачиваться, 5 чистых сутей бытия, затем более материальные сути. И вот энергии начинают двигаться, они влияют на такого пралаякалу. Он не понимает, почему не так, как раньше. Была пустота, было блаженное состояние, вдруг снова какие-то гуны появились, несвойственные энергии, желания, мысли появились. Он не понимает, что вот эта его вселенная уютная заканчивается, что ему надо выходить, и он не знает, а куда выходить, он уже забыл все. Столько лет прожил в пустоте. Он уже отвык иметь тело, отвык думать, отвык проявлять волю. А какие-то внешние энергии двигают его в определенном направлении, напирают, и он ничего не может сделать, ему нечего даже противопоставить. И вдруг он с ужасом осознает, что это слабое, оказывается, разрушимое состояние. Он думал, что он навечно освободился, а здесь какие-то вмешались силы. И снова ему надо куда-то, они куда-то его увлекают. Ему надо выбирать, куда родиться, чтобы обрести какую-то форму тела, извлечь шакти, силу. Из непроявленное пустотное состояние не дает такой силы. Поэтому это такой крах пустоты пралаякала. Турия же – это состояние недосягаемое. Турия является само источником проявления 5 чистых татв, проявления энергии, и оно недосягаемо для гун. Поэтому йогин, зная эти 3 ловушки, избавляется от тенденции блаженства, ясности и пустоты.
Мир не возникает и не пропадает. Все это только желание заблуждающегося разума. В каждом существует свой необычный мир. Как сны одного человека неизвестны другим, так мир одного человека неизвестен остальным. Там могут быть и демоны, и полубоги. Они – воплощение заблуждающегося разума. Мы все пришли в этот мир из чистой силы сознания, о Рама, и считаем несуществующее существующим. таков источник создания в бесконечном сознании. Материальность не является фактом. Она ощущается в пустоте. Каждый воображает свой собственный мир, когда эта истина осознается. Когда эта истина осознается, воображенный мир исчезает. Этот мир существует только как видимость или воображение, а не потому, что ты видишь материальные объекты. Это похоже на длинный сон или фокус иллюзиониста. Это колышек, к которому привязан слон разума. Разум – это мир, а мир – это разум. Когда одно осознается неистинным, пропадают оба. Когда разум очищен, он отражает истину, и нереальный, кажущийся мир пропадает. Разум же очищается постоянными размышлениями об истине. Рама спросил, как в разуме Шукры возникла последовательность рождений и других событий? Васиштха ответил, отец Шукры рассказал о последовательности рождений. Это обусловило разум сына, который вообразил в себе разрастание этой обусловленности. Только полностью очищенный от обусловленности разум может вернуться к своей изначальной чистоте. И этот чистый разум ощущает освобождение. Васиштха продолжил. Разнообразие, которое мы видим в создании Орама, только кажущееся. Единое, бесконечное сознание – источник и цель эволюции или инволюции.
Стоп. Такое разнообразие называется майя-мава. И все живые существа переживают из-за захваченности разнообразием. Уделяют большое значение этому разнообразию. Когда живые существа желают наслаждаться плодами, результатами действий, желают действовать и отождествляются с процессом действия, это название другой малы, другой нечистоты разума, карма мала. Желание получать награды, желание получать плоды, присваивать себе их и ощущение, что это именно я сделал, это карма мала. Наконец, анава мала – это как таковое самовосприятие себя. Ограниченное ложное отождествление с телом, с индивидуальностью, с эго, с ментальным аппаратом, когда мы вот думаем «я, вот это я». Это самое большое заблуждение. Самое сложное, самое трудно распознаваемое, если анава мало, майя мало, разрушаются на более низких татвах, то анава мало, карма мало, майя мало, то анава мало только на уровне шестой татвы. Она до шестой татвы вплоть она еще сохраняется. На самом тонком уровне еще, даже там она может выжить. Чтобы растворить анава малу, необходима джняна-йога, анализ пяти оболочек, размышления над махавакьями, анава мала означает, я считаю себя телом, я считаю себя умом, я считаю себя эго, и я привязан ко всему этому. И в качестве предварительных практик и упражнений рекомендуется, воспитывая качество садху, усмирять ум разными методами. Существует 15 основных методов усмирения ума, описанных в книге «Усмирение ума». По лекции, которые я читал. И один из них, например, как преодолеть анава-малу, научиться обменивать себя с другими. Что это означает? Становиться на место другого. Когда вы слушаете что-либо, обсуждаете что-либо, какая-то проблема возникает. Посмотреть на мир глазами другого человека. Способ разотождествиться с собственной анавой, собственной ограниченной личностью. Например, вам говорит кто-либо, Прабху, что да вы вообще делаете? Да? А вам это не нравится? Или Мададжи? Зачем вы это делаете? И у вас сразу реакция. И вы сразу думаете, во-первых, почему мне так говорят? Во-вторых, какую защитную линию выбрать, чтобы ответить получше, ну и так далее. И вот в этот момент вы должны знать, анава мала действует на вас в полной мере. Вы полностью в анава мале. А как ее нейтрализовать? Вам надо как бы мысленно переместиться в тело того, кто говорит. Ну, как мини-паракая провешена. Как вы в аватар другой вошли и посмотрели ее глазами. О, а так отсюда видно вот так, оказывается. И на себя посмотрели со стороны. Вошли в его ум и настроение другого человека, в ситуацию, увидели мир глазами другого человека. И тогда, может быть, ваше ум и настроение изменится, и вы поймете, что именно он хотел, почему он так действует. И вы получите ответ, как правильно действовать, как правильно ответить. И внутри вас уже не будет ни страдания, ни возмущения. Вы начинаете сами это понимать. Это один из методов усмирения ума. Самый простой. Сосед говорит: холодно, давайте закроем форточку. У вас ничего не холодно. Вообще жарко. И вот первая реакция, чтобы усмирить ум, вам надо посмотреть на мир глазами его. А почему он так говорит? Почему ему холодно? Может быть, он под окном лежит рядом, дует. А я в другом месте, я не дую. То есть с его точки зрения он прав. Уже совсем по-другому ситуация разворачивается. Вы уже не можете действовать эгоистично, потому что в этот момент у вас уже не одно тело и ум, а два тела и ума. Свое собственное и то, с кем вы обменялись местами. Вы можете понимать другого человека, видеть мир его, с его точки зрения, и вы можете увидеть, как смешны ваши собственные представления в его глазах, потому что он уже видит по-другому. И с его точки зрения все выглядит по-другому. И тогда вы начинаете уже критично смотреть на свои собственные представления, что они не абсолютны. И вот когда вы чувствуете, что мои представления не абсолютны, вы начинаете очень аккуратно их высказывать. Вы понимаете, что не все так просто, все так неоднозначно. У меня такие представления, а в его глазах другие представления. Я не могу навязывать собственные представления. Но мне надо как-то согласовывать свои представления и представления других. Вот вы действуете уже не с позиции анава мала, а с позиции усмиренного ума. Вот так действует садху. А если вы можете обменять себя еще с другим человеком, еще с другим человеком и понять их ум и настроение, то вы еще больше убедитесь в том, что анава мала перестает на вас действовать так слепо и прямолинейно. Она продолжает действовать на тонком уровне, но уже не так грубо. Вот это один из законных, правильных методов тренировки, усмирения ума. Учиться становиться на место другого. Например, вам не положили специи на просад. И вы недовольны вообще. Вы высказываете повару там вообще за спиной. А вы взяли, стали на место повара. Как видит мир повар? И смотрите, а может быть, до этого повар делал эту сложную севу, а у него еще высокая температура, а еще какая-то причина, еще. Может быть, на его месте вы не только специи не положили, вы вообще ничего не сварили. И вот это ваше возмущение как-то уже уходит, да? И вы не хотите не высказывать ничего, вы понимаете, вошли в положение, называется, войти в положение другого человека. И вот многие проблемы, многие конфликтные ситуации в уме, они просто гасятся тем, что мы растворяем собственную анава малу, мы способны обменять себя с другими и посмотреть на мир глазами просто другого человека.
Во время эволюции в едином бесконечном сознании проявляется кажущееся многообразие в соответствии с понятиями, которые появляются в этом сознании. Некоторые из понятий смешиваются и приводят к появлению бесконечных вариаций этого многообразия. Некоторые не перемешиваются. Но на самом деле все эти понятия проявляются в каждом атоме существования. Эти атомы существуют независимо друг от друга. Тотальность всего известна как абсолютный брахман. Достаточно.
Шри Гуру Даттатрея Вадхута Ки.
Джей.